Тейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. «15 лет распада СССР. Джордж Буш намерен поменять американскую стратегию в Ираке. Как подделывают паспорта государств Европейского Союза?» Эксклюзивное интервью с британской журналисткой. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к сегодняшнему очень важному историческому юбилею, который продолжает оставаться актуальным по сей день. Исполнилось 15 лет Беловежским соглашениям, которые поставили точку в истории СССР. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще лидеры России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич заключили договор о распуске Советского Союза. О том, как сегодня относятся к этому событию российские политики и общественные деятели, мой коллега Данила Гальперович.
В 1969 году тогда диссидент, а сейчас бы его назвали политологом, Андрей Амалерик писал: «Я не сомневаюсь, что это великая восточнославянская империя, созданная германцами, византийцами и монголами, вступила в последние десятилетия своего существования. Как принятие христианства отсрочило гибель Римской империи, но не спасло ее от неизбежного конца, так и марксистская доктрина задержала распад Российской империи, Третьего Рима, но не в силах отвратить его». Работа Андрея Амалерика называлась «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» И тогда советский диссидент не знал, что в своем вопросе-прогнозе он ошибся всего лишь на 7 лет. Нынешнее российское руководство уже дало свое определение распаду СССР. В одном из публичных выступлений Владимир Путин назвал это событие крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Этим настроением прониклись многие российские политологи, лояльные Кремлю. Например, директор Института политических исследований Сергей Марков полагает, что лидеры Советского Союза не пользовались достаточной поддержкой народа и, как говорят в сводках дорожных происшествий, не справились с управлением.
Легитимность советских органов власти была значительно меньше, чем республиканских, поскольку они были выбраны на полтора года раньше. Условия стремительного революционного развития это имеет огромное значение. Кроме всего прочего, Михаил Сергеевич Горбачев побоялся идти на свободные выборы, всенародные, и тем самым снизил легитимность такого института, как президент СССР, что в дальнейшем не позволило ему опереться на достаточный политический авторитет.
При этом Сергей Марков убежден, что внешний заговор с целью развала Советского Союза, о котором много говорят любители конспирологии, не существовал, и на самом деле все было наоборот.
Внешнее влияние не является определяющим. Мы прекрасно видели, что влияние Соединенных Штатов Америки, Евросоюза, было позитивным для Советского Союза. Они не подталкивали к распаду СССР. Более того, постоянно посылали сигналы и руководству России, и руководству Украины, других республик о том, что вы должны поддерживать лояльность Горбачеву, мы не хотим никакого распада. Известно выступление в Киеве президента Джорджа Буша и других. То есть не надо это внешнее влияние преувеличивать. Мы, Советский Союз, развалили сами.
Сейчас практически все известные российские политики, вторя Кремлю, говорят о своих сожалениях по поводу исчезновения Советского Союза. Однако заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин напоминает, что заключение Беловежских соглашений тогда поддержала прежде всего российская политическая элита.
В юбилейных передачах, на телевидении, во многих статьях опять как бы муссируется, что вот три мужика собрались, и вот они развалили Советский Союз. Но на самом деле точку в существовании Советского Союза поставил именно российский парламент, который через два дня ратифицировал это соглашение. Причем против голосовало, как известно, 6 человек. Сейчас примерно половина Верховного Совета РСФСР претендует на то, чтобы быть среди тех 6. Будем говорить откровенно и прямо, Советский Союз развалила Россия.
И тем не менее, для многих экспертов очевидно, что СССР сам сделал слишком много для того, чтобы развалиться, говорит директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
По данным даже советской статистики, в 1982 году экономический рост в СССР прекратился. Ну, сначала, так сказать, при Андропове, там, некоторыми административными усилиями, потом кредитными программами в машиностроении, было несколько, так сказать, уже на излете, взнуздана, так сказать, дряхлеющая система, и рост несколько несколько увеличился. Но потом он снова практически прекратился. Система, конечно, была самоедская и, значит, малоэффективной. Носил объективный характер распад, и от этого мы никуда не уйдем.
Более того, если поднять факты, то оказывается, что во второй половине 91-го года республики СССР были связаны с Москвой не экономикой, не политикой, а только одним – боязнью силовых акций в ответ на прямые заявления о независимости. Руководитель исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин на примере среднеазиатских республик рассказывает, что сразу после путча августа 91-го года, как только стало ясно, что такие акции проводить некому, местное начальство моментально почувствовало себя хозяевами положения.
И уже 22-го молчавшие региональные элиты, не чаявшие о себе вообще ничего, что они могут всерьез руководить этими территориями, вдруг ощутили себя независимыми. Боялись только силового, на самом деле, воздействия, что приедут люди из ЧК, заберут и из Ташкента прямо отправят в Сибирь. Так вот, значит, когда стало понятно, что ЧК ничего из себя не представляет, а это стало понятно 22 числа, в тот же день секретарь Туркменского республиканского комитета партии товарищ Ниязов объявил о переводе всей собственности Советского Союза, всех предприятий, под суверенную руку Туркменистана.
А как же по поводу роли, которую сыграли в заключении Беловежских соглашений и, следовательно, в развале СССР, главы России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич? Дмитрий Орешкин цитирует бывшего украинского президента, и оказывается, что российский лидер в конце 91-го года думал не о потере, а о приумножении территории России.
Тот же Кравчук в своих воспоминаниях пишет, что его Ельцин все время нагибал и пытался сделать, согласиться на федерализм в составе России. А он говорил, нет, только конфедерализм. То есть этот термин употреблялся.
Сейчас политологи гадают, что если бы три лидера договорились тогда о конфедерации, то Советский Союз остался бы на карте мира. Однако проверить это уже невозможно, а весь европейский опыт 90-х годов говорит об обратном. Страны бывшей Югославии, Чехия и Словакия, все хотели размежеваться окончательно, без всяких конфедераций. Кажется, недаром тот же Владимир Путин назвал СНГ механизмом цивилизованного развода республик бывшего СССР. Без образования Содружества развод мог бы получиться диким. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Мы, конечно, продолжим в рамках и информационных часов «Времени свободы» разговор о юбилее распада Советского Союза и подробнее с комментариями в итоговом выпуске программы, который ведет мой коллега Андрей Шарый. В 20 часов по Москве не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России вводит запрет на финансирование иностранцами деятельности российских политических партий через некоммерческие организации. Законопроект был сегодня принят в первом чтении. В Петербурге суд выдал санкцию на арест двух активистов национал-большевистской партии. Сегодня исполнилось 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений. В центральной иракской провинции Салахаддин в столкновении с американскими войсками убиты до 20 суннитских боевиков. Министр природных ресурсов России Юрий Трутнев настаивает на дисциплинарном наказании главы Росприроднадзора Сергея Сая. Министр заявляет, что ведомство Сая в этом году скрыло около 30 тысяч нарушений в сфере недропользования. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, главная, самая острая, самая скандальная новость последних недель. Эта история, эта ситуация продолжает развиваться и, можно даже сказать, стремительно. Речь идет о расследовании убийства. Теперь уже и британская, и российская стороны признали, что это убийство. Убийство Александра Литвиненко. В настоящий момент следствие сфокусировано вокруг отеля в Лондоне, где Литвиненко встречался с приезжими из России. Более Точных и подробностей мы, естественно, не знаем. Следствие сохраняет тайну следствия, но газеты пишут очень много об этом деле, естественно, особенно британские газеты. И вот сейчас с некоторыми публикациями нас познакомит мой коллега Ефим Фиштейн. Сейчас он рядом со мной в студии. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Ну так что пишут?
Публикаций действительно очень много, сложно выбирать из такого количества. Начну с лондонской газеты «Таймс», это очень солидная газета. Она публикует статью на эту тему, отрывок из которой я процитирую. «Вчера после похорон Александра Литвиненко следователи объявили, что, согласно их нынешним подозрениям, он был отравлен в баре роскошного лондонского отеля, где встречался с двумя российскими предпринимателями. У всех семерых сотрудников бара, бар называется «Пайн Бар» в отеле «Миллениум», были обнаружены следы полония-210. Майкл Кларк из отдела Министерства по радиационной защите заявил, что Литвиненко мог быть заражен с помощью отравленной сигареты или напитка, и ничтожно малое количество полония-210 в стакане Литвиненко могло бы объяснить, как в его организм попал радиоактивный яд. В таком случае испарения напитка могли попасть в легкие любого из присутствующих и в наибольшей концентрации к его русским собеседникам, а также сотрудникам бара, которые находились там гораздо дольше.
Но это если это напиток, извините, вас перебьют, то этот напиток должен быть горячий.
Ну, кто его знает, я в этом баре не был, не знаю. Все настолько загадочно, что и газеты никак не могут прийти к какому-то определенному выводу и скорее описывают, чем дают точные факты. Ну вот, например, другая газета, газета международных деловых кругов, издающаяся в Париже, англоязычная International Herald Tribune. Она приводит в передовице отрывок из письма, который написал нынешний заключенный российский, а в прошлом сотрудник органов безопасности Михаил Трипашкин. Вплоть до 97-го он работал в органах. В 2003 году был арестован, обвинен в сотрудничестве с британской разведкой с целью очернения российской действительности. В письме, которое он передал на Запад, и которое там опубликовано, Трипашкин утверждает, что он сам отказался участвовать в работе диверсионной команды, созданной ФСБ, с целью физической ликвидации Литвиненко. Может быть, пишет он, смерть Литвиненко, ставшего жертвой мести, заставит правозащитника внимательнее отнестись к этим фактам. Так цитирует газета письмо Трипашкина. Еще одна британская газета Independent на этот раз описывает церемонию похорон Литвиненко. Александр Литвиненко был похоронен вчера дождливым английским зимним днем на вершине покрытого лесом холма, смотрящего на город, в котором он жил в изгнании. Однако мысли о том, что все споры, вызванные его выходящие за рамки обыденного смертью, тоже улягутся, были развеяны, так как у могилы, вырытой на Хайгейтском кладбище, на котором похоронен и Карл Маркс, кстати, собрались одни из самых известных противников Кремля. На этой церемонии витал дух не коммунистического прошлого, а капиталистического настоящего России, Чечни, а также ислама. Это статья в Independent, подписана Джонатаном Брауном. А вот статья в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung никем не подписана, следовательно, она является редакционной. Я процитирую, если у меня еще есть время. «Убийство бывшего русского офицера разведки Литвиненко достойно фильмов о Джеймсе Бонде, включая сам метод исполнения – радиоактивное облучение. Неразбериху еще более усиливает то обстоятельство, что теперь эту историю расследует уже не только Скотланд-Ярд, ищущий следов в Москве, но и русские следователи. Отделаться классическим вопросом криминалистов «Куи Боно», кому это выгодно, в данном случае вряд ли удастся. Ведь мысль о руке Кремля, заказавшей это преступление, настолько лежит на поверхности, что в нее даже трудно поверить. Хочется спросить, а кому выгодно, чтобы тень пала на нынешнее кремлевское руководство? В лондонском деле настолько переплетены интересы беженцев и перебежчиков, разведчиков бывших и нынешних, олигархов и преступных группировок, что приходится серьезно опасаться того, что смерть Литвиненко не будет полностью объяснена никогда. Вот, Кирилл, что пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Этой статьей, видимо, стоит на сегодня закончить обзор печати, поскольку никакой ясности не вносят статьи и в других международных газетах.
Ефим, действительно так. Особенно на меня большое впечатление произвела статья в Independent, очень романтическая, с описанием кладбища и капиталистического будущего России, Чечни и ислама, да, насколько я помню. Я бы хотел только уточнить автора из International Herald Tribune. Конечно, Михаила Трипашкина посадили не за сотрудничество с британской разведкой. Это и, на самом деле, хотя бы формально его посадили за разглашение тайны и незаконное хранение оружия. Итак, обзор британской и не только британской континентальной печати по делу Литвиненко. подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Спасибо, Ефим.
Всего доброго.
Нашу программу продолжит важная международная тема. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш считает возможным включить Иран и Сирию в региональные переговоры по Ираку, но на определенных условиях. Буш заявил об этом после переговоров в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. В региональных рамках, большого так называемого Ближнего Востока, оба лидера призывают возобновить израильско-палестинские переговоры. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
На следующий день после публикации доклада специальной двухпартийной группы по Ираку, настаивающей на смене иракской стратегии, Джордж Буш, выступая на совместной с британским премьером Тони Блэром пресс-конференции в Белом доме, отозвался о докладе как о весьма конструктивном и заслуживающем серьезного изучения. Буш, однако, отметил, что доклад – это лишь одно из нескольких исследований по данному вопросу, добавив, что ни администрация, ни Конгресс не примут каждую из 79 рекомендаций группы Бейкера-Гамильтона. Тони Блэр сказал, что доклад предлагает стремительное движение вперед. Интересный назвал американский президент содержащуюся в докладе идею о создании международной группы по Ираку с привлечением ближайших соседей Ирака, Ирана и Сирии, но при этом он сделал оговорку, что будет иметь дело с Ираном только на определенных условиях. Мы дали ясно понять иранцам о возможности поменять политику Соединенных Штатов в отношении их страны, сделать отношения такими, какими они были 27 лет назад. Для этого они должны доказательно продемонстрировать приостановку своей ядерной программы. Мы сделали свой выбор. Теперь у Ирана есть возможность сделать свой выбор. Касательно привлечения Сирии к решению иракской проблемы, Буш также поставил условия, заявив, что Дамаск должен прекратить дестабилизацию правительства Ливана. В свою очередь, британский премьер Тони Блэр сообщил о намерении приложить личные усилия к достижению надежного режима мирного сосуществования Израиля и палестинской автономии. Это, по его словам, могло бы стать началом стабилизации обстановки на всем Ближнем Востоке. Я считаю, что добившись этого, мы послали бы не только ближневосточному региону, но и всему миру очень сильный сигнал о том, что мы беспристрастны и верны своим ценностям, что мы желаем видеть Израиль уверенным в своей безопасности, а народ Палестины способным жить в мире справедливости и демократии. Джордж Буш одобрил миротворческое намерение Тони Блэра и пообещал поддержку. Премьер-министр Блэр и я понимаем, что на нас лежит обязательство возглавлять и поддерживать умеренные и реформистские силы, выступающие за перемены на всем Ближнем Востоке. Мы также признаем, что это обязательство требует действий. Мы приложим совместные усилия по достижению мира на Ближнем Востоке. Премьер-министр Блэр сообщил мне, что скоро направится на Ближний Восток для переговоров как с израильтянами, так и с палестинцами. Я поддерживаю эту миссию. В ходе пресс-конференции Джордж Буш также дал понять, что главной причиной сегодняшнего насилия в Ираке он считает не деятельность Аль-Каиды, а межконфессиональные противоречия внутри самого Ирака. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Свердловской области опубликован специальный доклад регионального уполномоченного по правам человека «Человек без паспорта». Около 2000 человек ежегодно освобождаются из свердловских исправительных колоний без каких-либо документов и без возможности получить паспорта на воле. Многие из них до суда имели советское гражданство. Теперь не нужны ни России, ни новым независимым государствам. С подробностями Екатеринбург. Корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова утверждает, что только на территории этого региона сегодня находятся 12 тысяч человек без документов. Эти люди освободились из мест лишения свободы. Ежегодно из колонии выходят еще по 2 тысячи человек без гражданства. У них есть только имя, которое, вполне возможно, они выбрали себе сами.
2 тысячи человек, прошедших школу уже преступную какую-то. Калугин такой есть, он уверяет, что он был в Лапаевске, но никто не может найти, и мы его считаем вообще как человек без гражданства. Он отбывает сейчас опять наказание в Тавде. Ему вот так проще вообще жить. Вы знаете, он не получит российского гражданства, потому что у него тяжкая судимость. Он не получит российское гражданство, потому что он ВИЧ-инфицированный по нашему закону. И мне говорят, вы хотите дать им российское гражданство? Но я-то бью тревогу по той причине, что нелегализованный человек с тяжкой судимостью, ВИЧ-инфицированный человек, он в принципе опасен для общества. Виктория пришла в 6-ю колонию без паспорта. Уверяет, что никогда в жизни она его не получала. Были ли свидетельство о рождении тоже не знает. Рассказала, где она родилась. Никто никогда не регистрировал в эти годы рождение ребенка под этим именем, под той фамилией, которую она называет. Я не возьму на себя ответственность. Дайте этой гражданке паспорт на это имя. Я не уверена, что эти люди не захотят совершить преступление даже просто от безысходности.
В период смены паспортов бывшие заключенные выходили на свободу без документов массово – 9 тысяч человек. Но то был вопрос финансирования и организации. Его решили на региональном уровне. Теперь люди без документов поступают в колонии. Проверка уполномоченного по правам человека показала – только в одной из свердловских колоний сейчас 600 таких заключенных. Еще 10 лет назад 6 осужденных без паспорта было ЧП.
Для нас уже становится страшным первый вопрос, кого мы судим. Мы называем в данном случае все суды, мы надеемся, что будут какие-то сделаны выводы самими судьями. Я советовалась с очень старыми судьями, советовалась со старыми работниками спецотделов вот колоний. Все говорили, этого быть не может, потому что не может быть. Почему следователь передает дело в суд? Почему суд ведет дело? Почему колония принимает человека, у которого нет гражданской принадлежности? Или на каком-то этапе исчез документ или...
С этим «или» следовало бы разобраться прокуратуре, считает Татьяна Мерзлякова. Аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области как-то пытался найти следы одного исчезнувшего паспорта. След потерялся на следствии. УГВД области ответила, что этот сотрудник уволился из органов.
В своем докладе я не сделала на это акцент, и тем не менее меня вызывает такую тревогу, такие письма как. Я нахожусь в местах лишения свободы, меня в это время ищет налоговая инспекция и просит выплатить налоги за фирму, которая зарегистрирована мое имя. По моему адресу, но я в жизни никогда не в состоянии был создать такой фирмы. Выясняем, он сидит без паспорта.
Уголовно-исполнительная система до сих пор пожинает плоды распада СССР. Это касается не только осужденных в советское время на большие сроки и теперь выходящих на свободу, но и уроженцев Советского Союза, которые просто вовремя не озаботились оформлением российского или какого-либо другого гражданства. С тех пор, как они стали преступниками, их проблемы стали еще и государственными.
Иностранный гражданин, он, как правило, наш человек по происхождению, а мы его депортируем, потому что он иностранный гражданин, не получивший российское гражданство. Просидели как депортированные, без паспортов, без документов, и их те государства не приняли, мы их вернули к себе и отпустили на свободу, без всего.
Сейчас в Свердловской области освобождены из тюрем и колонии около 400 граждан несуществующего государства СССР. Но в российские колонии ежегодно поступают тысячи беспаспортных, уверен уполномоченный по правам человека в Свердловской области. Только таких подростков в одном регионе в этом году 123. Татьяна Мерзлякова констатирует, что все множество силовых и компетентных структур абсолютно бесполезно в сложившейся ситуации, но все-таки рекомендует в своем докладе попытаться создать межведомственную комиссию. Ее коллеги из других регионов таких докладов не писали, потому региональный уполномоченный по правам человека надеется увлечь проблемой свердловских депутатов Госдумы. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова, посол Латвии в России Андрис Тейкманис. Речь пойдет о российско-латвийских, конечно же, отношениях после саммита НАТО в Риге. В 7 вечера по Москве после новостей не пропустите. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Экономическая панорама», «Новости науки» и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Великобритании. Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Следствие по делу Александра Литвиненко в настоящий момент сфокусировано вокруг отеля в Лондоне, где экс-офицер ФСБ встречался с приезжими из России. Выяснилось, что 7 сотрудников отеля облучены полонием 210, который стал причиной смерти Литвиненко. Полученная ими доза радиации незначительна. Госдума России вводит запрет на финансирование иностранцами деятельности российских политических партий через некоммерческие организации. Законопроект был сегодня принят в первом чтении. Сегодня же депутаты продлили мораторий на смертную казнь. Введение суда присяжных в Чечне отложено до 2010 года. В Петербурге суд выдал санкцию на арест двух активистов национал-большевистской партии. Они были задержаны за срыв заседания городского законодательного собрания 22 ноября. Сегодня исполняется 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще лидеры России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич приняли решение о прекращении существования СССР и образовании СНГ. В центральной иракской провинции Салах-ад-Дин в столкновении с американскими войсками убиты до 20 суннитских боевиков. Состояние мэра Томска Александра Макарова остается нестабильным. Об этом сообщили врачи областного центра кардиологии, куда Макаров поступил с сердечным приступом в среду вечером после обысков в помещениях городской администрации. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 8 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
8 декабря 1994 года. Цикл передач «Майскими короткими ночами». Победа полвека спустя. Вспоминает Юрий Гендлер.
Мы знаем эти годы не по книгам и фильмам, а по их особому запаху и цвету. С войны началась наша хронологическая память. Я помню черный громкоговоритель на высоком столбе у сельсовета в деревне Заозерье под Лугой и речь в громкоговорителе в полдень 22 июня, после которой мама бросилась звонить в Ленинград. И сразу же, как мне кажется сейчас, по Псковскому шоссе потекли куда-то грузовики, тихими, сидящими вплотную друг к другу солдатами, а через два дня в обратном направлении, в сторону Ленинграда, шли те же грузовики с теми же солдатами в белых бинтах и зеленых больничных халатах.
О своем военном детстве рассказывает Анатолий Стреляный.
Когда в село пришли немцы, мне было 3 года. Отец был на фронте, мать работала в колхозе. У немцев хватило ума не разогнать колхозы. На меня, как на иждивенца, мать получала от немецкой власти 10, то ли 12 килограммов зерна в месяц. Про это пособие она мне потом часто рассказывала, в укор нашим, которые после войны долго платили меньше, чем немец во время войны. В первый класс я пошел в 46-м году. Детям погибших фронтовиков полагалась пайка хлеба по большим переменам. В первый день учитель Степан Исаевич велел поднять руки тем из нас, чьи отцы не вернулись с войны. В классе было 40 человек. Не подняли руки человек 5-6. Помню разговоры взрослых. Я выделял для себя отзывы о немцах. Немец был разный. Это говорилось чаще всего. Отдавалось должное его любви к порядку, умению организовать всякую работу. Фронтовики говорили, что он хорошо воевал. Ненависти к немцу я не улавливал. Было другое. Это напасть. Что-то вроде зверя, большого, сильного, умного, от которого не убежать и не спрятаться. Одно спасение – уничтожить его. Для моих односельчан, само собой, разумелось, что можно и нужно сжигать хлеб, взрывать мосты, заводы и целые города вместе с жителями в случае крайней нужды, лишь бы ничего не досталось немцу. Не могу сказать, что уцелевшие фронтовики в моем селе чувствовали себя героями, претендовали на особое отношение к себе. Это пришло 20 с лишним лет спустя.
Цикл передач «Победа полвека спустя». Радио «Свобода». 8 декабря 1994 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории Советского Союза, Великой Отечественной войны и Радио Свобода, конечно же, мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а научным. О последних событиях в научной сфере Ольга Орлова.
Американские врачи считают, что человек, употребляющий в пищу меньшее количество белка, более защищен от некоторых видов рака. У тучных людей показатели определенных белков и гормонов в плазме крови, связанные с риском возникновения рака, выше, чем у худых людей, придерживающихся низкобелковой и низкокалорийной диеты. Даже люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, не так защищены от рака, как соблюдающие диету. Основное внимание ученых привлечено к белку, названному инсулиноподобным фактором роста. Уровень уровень которого ниже при низкокалорийной диете. Низкий уровень этого белка связывают также и с максимальной продолжительностью жизни. Исследователи из Американского национального института аллергии создали устройство для быстрого определения любого патогенного организма, устройство, в основе которого использован метод ДНК, представляет собой 30 тысяч образцов генетического материала, нанесенных на стеклянную подложку. Образцы были взяты у различных вирусов, бактерий, грибов и паразитов. Прибор выявляет возбудителя заболевания методом гибридизации исследуемой жидкости или ткани человеческого организма с ДНК или РНК-зондами. Новое устройство поможет врачам точнее установить диагноз и быстрее среагировать на вспышки инфекционных заболеваний. Сравнение фотографий, полученных с поверхности Марса, показывает, что обнаруженные ранее на этой планете овраги увеличивались в течение последних 7 лет. По мнению группы калифорнийских ученых, анализирующих снимки, виной тому подземные воды, которые могут прорываться на поверхность и размывать грунт. Правда, пока остается неясным, как вода сохраняется в жидком состоянии, поскольку атмосферное давление и температура на Марсе настолько низкие, что вода должна замерзать. Решить проблему может будущая высадка на планету и взять образцов пород. В Эквадоре найдена нектароядная летучая мышь, язык которой в 2 раза длиннее ее тела. Он не помещается во рту и потому располагается в грудной клетке. Листоносые летучие мыши, к которым относится находка, питаются нектаром цветов, имеют небольшие размеры, удлиненные мордочки и подвижные длинные языки. Эти летучие мыши опыляют сотни растений в Центральной и Южной Америке. Найденный вид является единственным, кто опыляет растения, похожие на колокольчик, цветки которого имеют венчик, равный по протяженности длине языка мыши. Это соответствие является ярким примером продуманности существования каждого элемента в природе.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Но мы вернемся к сегодняшнему юбилею. 15 лет исполнилось Беловежским соглашением, которые положили конец Советскому Союзу. Среди подписавших тот исторический документ был и украинский президент Леонид Кравчук. О том, как сегодня на Украине вспоминают события 15-летней давности, наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Первый президент Украины Леонид Кравчук не жалеет, что поставил свою подпись под Беловежскими соглашениями. По его словам, 15 лет назад распад Советского Союза был вызван объективными причинами. Позицию Кравчука разделяет и лидер Украинской народной партии Юрий Костенко.
Это был объективный процесс, к которому двигалась Советская империя. И это процесс неизбежный в демократической системе. Те принципы, на которых строился Советский Союз, они не отвечали международному праву, то есть добровольного объединения государств, как мы видим сейчас на примере Европейского Союза. И поэтому процесс искусственного создания государств на основе силы, он никогда не давал бы возможности ни быть счастливым в этом государстве, ни давал возможности дальнейшего развития тех республик-государств, которые этот союз создали.
С каждым годом на Украине сокращается число тех граждан, которые сожалеют о распаде Советской империи. Как показывают опросы общественного мнения, сегодня с ностальгией о Советском Союзе вспоминают не более 20% украинцев. Эту тенденцию анализирует руководитель Киевского центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
В условиях, когда фактически все, что связано было с обыденной жизнью человека, постоянно связывалось с распадом прошлой цивилизации и распуском предыдущего государства, естественно, настроения были ностальгические. Сейчас у нас фактически нет ни одной сферы в экономике и в гуманитарной жизни, которая бы связывалась с прошлой системой. Мы создали национальное хозяйство и сформированы основы национальной жизни, поэтому уровень ностальгии и воспоминаний и соответствующих вот этих вот общественных фантомных болей намного ниже. Граждане Украины сейчас обустроились и их устраивает жизнь в национальном формате.
Возможность реанимации империи сегодня на Украине уже никто не верит. Большинство граждан убеждены, что самый сложный путь своей независимости государство преодолело, и будущее Украины связывают с объединенной Европой.
В советскую эпоху в Украине действительно медленно, сложно, но совершается европейский цивилизационный выбор. И этот процесс набирает силу на контрасте с процессами, которые происходят сейчас в России, которая, мне кажется, скорее удаляется от европейской цивилизации, нежели приближается.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». Ее сегодня подготовил Александр Гостев.
Граждане все меньше боятся земных невзгод, войн, голода, политических потрясений. Счастливую жизнь страны может разрушить комета. Такие выводы можно сделать, исходя из результатов последнего опроса в ЦИОМ об угрозах России, которому и посвящен редакционный комментарий сайта «Газета.ру».
Буквально за последний год жить в России стало значительно безопаснее. Громкие заказные убийства последних месяцев Андрея Козлова, Анны Политковской, предположительно имеющие русский след отравления Литвиненко и Гайдара, почти ежедневные сводки об очередных преступлениях на почве бизнеса, лихорадящие страну коррупционные разоблачения и процессы никак не отражаются на самоощущении граждан. А постоянным потребителям криминальной хроники, которым везде мерещатся грабители и убийцы, и крикушествующим аналитикам, предрекающим многие беды стране и миру ввиду скорой смены российского политического руководства, надо принять вместо успокоительного бодрящую дозу недавнего опроса в ЦИОМ. То ли постоянные телеперсонажи, политики, чиновники, ведущие, за полтора года прошедшие с аналогичного опроса, овладели новой методикой убеждений и внушения, то ли граждане устали всего бояться и постоянно ждать неприятностей, то ли произошло еще какое-то неведомое науке чудо, но социологи зафиксировали, что за последние полтора года, с апреля 2005 по ноябрь 2006, уровень страхов и фобий снизился, по некоторым пунктам, в разы. Например, еще весной прошлого года 70% россиян беспокоило резкое снижение уровня жизни вплоть до голода значительной части населения. Теперь страх голодомора преследует всего чуть более четверть граждан. Факт труднообъяснимый. Экономические реалии прошлого года от нынешнего радикально не отличаются.
То есть жизнь налаживается. И единственное, что мешает россиянам жить долго и счастливо и беспокоит их все больше, это космическая угроза. Кометы, метеориты и тому подобное. Гипотетические космические угрозы и природные катаклизмы лучше всего отвлекают население от вредных и пугающих мыслей о реальных проблемах в собственной стране. Пусть лучше боятся пришельцев. Примерно так, по мнению редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеба Черкасова, и рассуждают организаторы и заказчики опроса в ЦИОМ.
Страх перед прилетающим на нас кометой позволяет отличиться от других более насущных проблем и о том, что делает реальную жизнь менее неприятной. Так что Россия погружается в мир фэнтези. У нас произошла некая подмена жизненных стандартов, потому что можно спрашивать, боитесь ли вы умереть от голода. Большинство не боится, потому что умереть от голода в нашей стране достаточно сложно. Для этого надо, особенно речь идет о крупных городах и о сколько-нибудь социально защищенных людях, да, которые способны передвигаться. Такой угрозы правда нет. Если бы провели опрос среди жителей заброшенных деревень, которые там выживают, у них, я думаю, что были бы другие результаты. Но дело в том, что люди приучают, что вот есть стандарт, ты не умер с голода, значит, у тебя все в порядке. А что существуют другие стандарты жизни и соответствуют ли наши представления об этом тому, как это устроено не только в цивилизованном, но и в развивающемся мире, это отдельный вопрос. Но про это вопроса нет у социологов. Так что вот в этом, я думаю, проблема. Проблема в том, что у нас... Можно же еще спрашивать, боитесь ли вы, что в магазине кончатся продукты? 15 лет назад или даже 10 лет назад было актуально. Сейчас этот вопрос, наверное, задавать немного странно.
Мнение Глеба Черкасова, редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России продлила мораторий на смертную казнь. В Петербурге суд выдал санкцию на арест двух активистов НБП. Сегодня исполнилось 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений о роспуске Советского Союза. Состояние мэра Томска Александра Макарова остается нестабильным. Старт американского космического челнока «Дискавери», запланированный на сегодня, отложен по меньшей мере на сутки из-за плохой погоды. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Совет Федерации России одобрил сегодня закон о федеральном бюджете на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличена на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, профицит бюджета, то есть превышение доходов над расходами, состоит по планам 1,5 триллиона рублей или 4,8% ВВП. Бюджет рассчитан, исходя из ожидаемого роста российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Российский государственный концерн «Газпром» может вновь рассмотреть вопрос о привлечении иностранных компаний для разработки штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире, в случае получения интересных предложений от партнеров, заявил президент Владимир Путин. Он напомнил, что в обмен на участие в проекте «Газпром» стремился получить доступ к конечным потребителям газа в Европе и США. Ранее предполагалось, что в разработке месторождения, помимо «Газпрома», примут участие две или три иностранные компании, выбранные из пяти претендентов – американских «Шеврон» и «ConocoPhillips», норвежских «Statoil» и «Гидро», а также французской «Total». Однако в октябре председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что концерн отказывается от участия иностранных партнеров в этом проекте.
«Газпром принял решение о приоритете при разработке штокманского месторождения в пользу трубопроводного газа и поставки его на европейский рынок по отношению к производству сжиженного природного газа. Европа является рынком номер один для «Газпрома». Разработка этого месторождения будет вестись без предоставление права на запасы иностранным компаниям. 100% запасов штокмановского месторождения будет принадлежать «Газпрому».
Концерн «Газпром» в период с 2005 по 2008 годы планирует инвестировать в газификацию российских регионов более 60 миллиардов рублей, сообщил сегодня первый вице-премьер правительства, председатель совета директоров компании Дмитрий Медведев. Такой объем инвестиций, по его словам, позволит увеличить уровень газификации в целом по стране до 62%.
61% газифицирован в городе, а в глубинке, в наших селах, это лишь 36%. Цифры недопустимо маленькие. Проект «Газификация» не уступает по своему значению приоритетным национальным проектам. Более того, от его развития зависит успех по таким национальным приоритетам, как доступное и комфортное жилье и развитие агропромышленного комплекса.
Объем банковских вкладов российских граждан за 9 месяцев 2006 года увеличился на 21% и составил 3 триллиона 334 миллиарда рублей, говорится в материалах Центрального банка страны. По текущему курсу это более 127 миллиардов долларов. При этом сумма рублевых вкладов с начала года выросла на 30,7% до 2 триллионов 720 миллиардов рублей, а валютных, наоборот, сократилось почти на 9% до 614 миллиардов рублей в пересчете. Российские государственные потребители в 2007 году должны будут приобретать на бирже пятую часть всех закупаемых ими нефтепродуктов. Как сообщил заместитель министра промышленности и энергетики Андрей Дементьев, такая норма включена в проект постановления правительства о создании в стране биржи нефтепродуктов, которая должна быть принята в ближайшее время. По планам, биржевая площадка по торговле нефтепродуктами в России будет открыта в начале 2007 года. Более 10% российской нефти добывается сегодня сверх установленных лицензиями норм, а вредное воздействие на окружающую среду компаниями топливно-энергетического комплекса повышается, сообщил сегодня министр природных ресурсов Юрий Трутнев на совместном заседании коллегии Министерства и Генеральной прокуратуры. Между тем, по словам генерального прокурора России Юрия Чайки, нарушения законодательства и преступления в сфере добычи и транспортировки нефти и газа наносят государству ущерб миллиарды рублей.
Нарушение
экологического законодательства со стороны нефтегазодобывающих предприятий приобрели массовый характер. В ходе проведенных проверок выявлено свыше 11 тысяч нарушений. Предприятиями нефтегазодобывающего комплекса допускается превышение установленных объемов добычи полезных ископаемых, не выполняются требования закона о рекультивации земель, теряются большие запасы попутно залегающих природных ресурсов. Разработка ведется способами, нарушающими правила сохранности недр.
Схема создания федеральной пассажирской компании на базе государственной компании «Российские железные дороги» будет определена не ранее конца 2007 года. Такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по железнодорожной реформе. В 2004 году правительство России одобрило постановление, согласно которому все дальние пассажирские перевозки будут выделены из российских железных дорог в отдельную компанию, полностью принадлежащую государству. Французская энергетическая компания «РЭВА» признана победителем тендера на поставку электрооборудования для модернизации двух высоковольтных подстанций в Москве, говорится в сообщении компании. В их числе подстанция «Чагина», из-за аварии на которой в мае 2005 года без электроэнергии остались несколько миллионов потребителей в столице и соседних областях. Компания «РЭВА» не сообщает точную стоимость контракта, заявляя, что речь идет о нескольких десятках миллионов евро. Курс доллара на сегодня 26 рублей 19 копеек. На выходные понедельник 26.24. Евро сегодня стоит 34 рубля 88 копеек. Курс на следующие дни 34.84. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. На этой неделе телеканал BBC в рамках еженедельной программы «Панорама» показал документальный фильм, в котором рассказывается о том, как можно без особого труда пересечь границы Соединенного Королевства по поддельному или краденному паспорту. Корреспондентке BBC удалось под видом нелегальной беженки, соответственно, приобрести фальшивые паспорта 20 стран Европейского Союза и дважды въехать по ним в Великобританию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Героиня журналистского расследования, предпринятого телевидением BBC, Шахида Тулаганова, 33-летняя журналистка Всемирной службы британской вещательной корпорации. 10 лет она работает во Всемирной службе BBC, приехав в Англию из Узбекистана. Сейчас она британская подданная. Задача, которую поставили себе участники этого эксперимента, объехать все 25 стран Европейского Союза и выяснить, насколько легко можно приобрести там поддельные паспорта, по которым в Англию проникают нелегальные мигранты, а заодно проверить с помощью такого паспорта, крепка ли британская граница. В результате Шахиде удалось купить в различных странах Евросоюза 20 поддельных паспортов по цене от 250 до 1500 фунтов, дважды благополучно пересечь по фальшивому паспорту британскую границу, а также несколько границ других европейских стран. О своих нередко опасных приключениях, когда многое ей самой приходилось снимать скрытой камерой, она рассказала в телепрограмме «Панорама». Я спросила Шахиду Тулаганову, как и почему возникла идея проверить надежность британских границ.
Ну, на самом деле, сама идея зародилась еще зимой, когда я сидела в кафе с некоторыми украинскими строителями, живущими в Лондоне, и как бы они мне предложили купить паспорт литовский. И я была на самом деле в шоке, потому что я никогда такого не слышала. Я подумала, что они шутят, оказалось, что они шутили. И оказалось, что это довольно распространенный товар, то есть продавать паспорта. Ну и таким образом зародилась идея фильма, то есть поехать по Европе и посмотреть, сколько паспортов я смогу купить из всех 25. Ну а купив паспорта, естественно, нужно надо их проверить, как можно легко или просто пройти через британскую границу. И на самом деле я встречалась, по мере того, как мы снимали фильм, и даже здесь, в Великобритании, я сталкивалась с очень многими, скажем, нелегальными мигрантами, которые приехали в Британию по фальшивым паспортам. Я думаю, проверю-ка я сама, насколько это работает. И оказалось, что сработало.
Скажите, знали ли иммиграционные власти Британии о вашем эксперименте?
Нет, абсолютно никто ничего не знал. То есть все происходило очень реально. Я играла роль как бы вот нелегальной мигрантки с фальшивым паспортом. Но когда я проходила границу, естественно, на мне был фальшивый паспорт, и никто не знал, что я Шахид Тулаганова, что я из BBC. То есть все было очень даже натурально.
А если бы вас задержали?
Ну, если бы меня задержали в Британии, то у меня с собой как бы в чемодане было письмо от BBC, нашли, как бы, естественно, номера телефонов юристов BBC. Но если бы меня задержали в Бельгии или, например, где-то в другой стране континентальной Европы, то тогда, конечно, было бы не очень хорошо, потому что там уже совершенно другое право, и там уже меня в никакой BBC-шный юрист не выкупил бы.
Согласно вашему опыту, насколько процветает рынок поддельных паспортов в Европе?
Ну, процветает довольно широко, потому что есть спрос, огромный спрос, и есть, естественно, предложение. Паспорта покупают все, то есть те, кто хочет приехать в Европейский Союз, и те, которые не могут получить визу. Получить трудовую визу крайне тяжело. То есть если мы говорим о странах бывшего Советского Союза, то мы имеем дело в основном с украинцами, белорусами. Есть, конечно, представители Центральной Азии, не так много, как украинцев, скажем. А когда мы говорим о Греции, то туда как бы едут уже в основном представители Ближнего Востока. Это иранцы, арабы и турки. То есть таким образом люди, которые не могут получить ни трудовую визу, ни даже ни туристическую визу в эти страны, и они как бы едут в надежде на то, что, получив какую-то фальшивую бумажку, они смогут работать. И в принципе это получается.
Скажите, а что за люди занимаются этим бизнесом? Я имею в виду те, которые помогают достать паспорт.
Самые различные категории людей. Например, я встречала людей просто на базаре, которые ходят вот так вот и, скажем, согласны помочь. И они не похожи на каких-то больших преступников. Ну, в основном, скорее всего, это посредники. Конечно, приходилось сталкиваться с довольно организованными группами. И я опять-таки хочу подчеркнуть, что организованные группы, это, например, в Греции я имела дело с иранскими курдами. Это организованная цепочка как бы иранских курдов, которые оперируют в Греции, во Франции, в Бельгии и так далее. То есть существует какая-то система перевозки людей, подделки паспортов и перевозки уже людей. Так, доставка товара, скажем так. А когда мы говорим о представителях бывшего Советского Союза, то здесь речь идет о, в основном, о литовцах, которые кооперируют или с поляками, или с украинцами, или в основном действуют сами. И тут уже, так как они делают довольно хорошие паспорта, то есть не только литовцы, скажем, представители Прибалтики, то, скорее всего, там есть какие-то, может быть, завязки с представителями Министерства внутренних дел или даже паспортных столов, скажем так. То есть там уже идет довольно глубоко все.
Говорила журналистка Шахида Тулаганова, дважды испытавшая надежность британских границ. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это любопытная и очень поучительная история из Великобритании, из Лондона, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. Доклад международной организации Transparency International об уровне коррупции во всем мире и, конечно же, в России тоже. Главная историческая мемориальная тема. 15 лет назад были подписаны Беловежские соглашения, которые поставили точку в истории существования Советского Союза. Эти и другие важные, интересные, политические, неполитические темы, наши постоянные рубрики. Все это в следующем части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Ситуация в Ираке сейчас ужасная. Последствия могут быть еще хуже.
Подозреваемый помогал бойцам Аль-Каиды получать фальшивые паспорта для переброски в Ирак.
Парламент Грузии предупредил международное сообщество, что Россия потакает сепаратизму.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если кто-то хотел меня устранить, значит, к этому были мотивы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.